ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
श्रीमद् भागवतम 11 песня, 28 глава. Гьяна йога. Текст 15. Шокка харшамая кродха лопта моха сприхадая аханкарасья дришьянте джанма мритюча натмана. Шока. Скорбь. Харша. Радость. Бхая, страх, кротха, гнев, лобха, жадность, моха, иллюзия, сприха, жажда, адая и тому подобное, аханкарасья, ложного эго, дришьянте, они являются. Джанма. Рождение. Мритью. Смерть. Ча. И. На. Не. Атмана. Души. Перевод текста. Меня хорошо слышно, да? Итак, перевод скорбь, радость. Страх, гнев, жадность, замешательство и сильное желание, но также рождение и смерть. Все это суть ощущения ложного эго, а не чистой по природе души. Есть аналогичный текст в Бхагавад-гите, но он не рассматривает подробно это состояние. Джанма карма чиме дивьям. Джанма, то есть рождение. Я забыл, о чем говорил. Хорошо. В Бхагавад-гите есть текст. Аханкаравимутатма картахама тиманьяте. И для души не существует рождения и смерти. Наджайте мрияте вакадачин. Текст. Не существует. То есть в духовном сознании не существует материи. Мы с вами не увидим там ни гун материальной природы, ни влияния времени. Не существует такого восприятия в том состоянии. То есть жизнь — это некие виды состояния, то, что мы называем жизнью. И есть сон, бодрствование, глубокий сон. Это разные состояния сознания. Здесь приводились примеры в предыдущем тексте. Сон и бодрствование. Мы даже в расчет не принимаем опыт снов, когда просыпаемся. Конечно, есть какие-то сны, которые впечатления оставляют, но они приходящие. Мы не считаем их реальностью, когда просыпаемся. Но сон есть сон. Что там только не бывает. Но когда мы засыпаем и видим сон, мы понимаем, ощущаем это реальностью. В том состоянии мы воспринимаем ее как реальность. Также бодрствование. Мы думаем, что это реальность или сон – это реальность. Но есть еще бессознательное состояние. Там нет ничего. Никаких объектов восприятия вообще не существует. Не существует. Тем не менее, я продолжаю существовать. Как будто бы нигде, без объектов восприятия, но я-то продолжаю существовать. Это удивительный момент, необычный. Так вот, говорится, есть состояние выше глубокого сна или беспамятства, без объектов восприятия, когда они как бы и существуют, но не оказывают никакого влияния на сознание. Никакого влияния на сознание. И когда человек достигает этого состояния, транса, или турия, четвертое измерение, он, на него не влияют ни сны, ни бодрствования, ни беспамятство. Он оказывается вне рождения и смерти. Это состояние сознания. То, что мы называем жизнью или оцениваем как жизнь, это лишь состояние сознания. Это описывается при помощи системы йоги. Именно йога устроена так, чтобы вот достичь этого состояния сознания, где не существует влияния времени и гун природы. Материи вообще как таковой нет. То есть душа абсолютно свободна, может достичь любого назначения, какое пожелает. Не нуждается больше она в каком-то материальном теле или технических приспособлениях, ракетах, чтобы достичь той или иной планеты. То есть это вопрос состояния сознания. Если человек развил сознание рая, он достигает рая. Сознание ада достигает ада. То есть это уже существует, это как железо притягивается к магниту, но пластик или резина не притягивается к магниту. Итак, если мы развили сознание адское, то нас притягивает адские планеты. Совершенно естественным образом. Нам не нужно строить для этого средства передвижения. Или наоборот, мы развили сознание высших планет. Нас не притягивают адские планеты. Мы другой материал для них. Нас притягивают высшие планеты. Сами. Есть взаимодействие. Взаимодействие – это не что иное, как желание. И также, если мы развиваем духовное сознание, мы оказываемся в духовном измерении, где бы мы ни были. Все остальные измерения не притягивают больше нас, желания наши не отвлекаются, не возбуждаются, не появляются материальные желания. Не появляются материальные желания. То есть, собственно, в этом суть йоги – изменить желание. И все остальное уже… Механизмы существуют просто в соответствии с желанием. Происходит деятельность, которая меняет гуну, качество, или вообще освобождает от гун, и человек достигает того или иного назначения. Но в корне, в начале всего существует желание. Весь мир покоится на желании. Без желания, если мы что-то делаем, мы попадаем в адские состояния сознания. То, что не нравится, то, что я не хочу делать. И даже если это какая-то хорошая, полезная деятельность, но она просто мне не нравится, я буду сильно страдать. И даже если это греховная, отвратительная деятельность, но если она мне нравится, если я желаю ее, я буду это делать. Желание превосходит даже разум. Даже знание превосходит. Но здесь гьяна-йога глава называется. Как же это знание сделать желанным? Желанным. Нужно объяснить, что такое душа, и что такое тело, и что это за различные состояния. Здесь, чтобы убедить через гьяну, йога, убеждение создать, необходимо убеждение, чтобы это желание проявилось, описывается скорбь, радость, страх, гнев, жадность, замешательство и сильные желания – а также рождение и смерть – все это суть ощущения ложного эго, нечистой по природе души. Душа не ощущает всех этих энергий. Ни высших материальных энергий из гуны благости, ни низших энергий не ощущает. Недосягаемо. Почему? Потому что она сама источник своих энергий. Она часть сверхдуши. Она не нуждается в каких-то еще энергиях. Она наделена уже всеми энергиями. То есть Бог в сердце. Она часть Бога. Какие нужны еще энергии вообще? Если у вас миллионы, миллиарды долларов, то зачем вам думать о 10 или 100 долларах вообще? Какой смысл думать об этом? Комментарий. Ложным эго называют иллюзорное самоотождествление чистой души с тонким материальным умом и грубым материальным телом. Тонкие формы отождествления существуют. Для старых преданных очень важно это понять. Начинающие преданные это понимают легко. Относительно грубых материальных элементов это легко понять. Я не этот палец, почему я знаю. Любому человеку скажите, он согласится. Без пальца я остаюсь полноценным человеком все равно. Так себя чувствую. Я не нога, не рука, я постепенно не это тело, но я допускаю. Все совершенно ясно. Но тонкие формы отождествления, их очень сложно устранить. И для этого требуется именно желание. Тонкое желание. Не грубое желание. Не просто какая-то теоретическая подготовка, а тонкое желание. То есть нужно почувствовать это различие. Нужно почувствовать различие. То есть гьяна допускает это ощущение. Для этого существуют строгие правила целибата для гьяна-йоги. И уединение. Даже не слышите, не видите лица материалистов, просто обычных людей, даже не слышите их разговоры. То есть ум нужно очистить от материального мира, как от несуществующего. Асад. Несуществующего. Удалиться. Его нет. Его нет. И, конечно, чтобы забыть самскары, память материального опыта, нужна практика, дыхательная практика, которая останавливает ум именно и фиксирует разум на высшей цели, до ощущений. Эти ощущения вытесняют материальные самскары. У вас больше нет в этом состоянии родственников, друзей, врагов. Нет. Вам приснилось это просто. Вы видите, что это просто сон какой-то был, и просто забываете об этом. Как и сны, мы все забываем, в конце концов. То есть при помощи йоги это достигается, это состояние, и называется тхира. То есть он становится невозмутимый, уравновешенный и спокойный человек. Память его не беспокоит, окружение его не беспокоит, сексуальные желания сведены к нулю при помощи йоги. И вот это состояние он должен почувствовать. Это гьяна. Когда он это чувствует, начинает размышлять на этом уровне. Потому что ум размышляет над тем, что чувствует, ощущает. Эмоции, ощущения, некие формы желания – это функции ума именно. И уму нужно дать некие новые ощущения, чтобы начать новые формы мысли. Новые формы мысли. Как эта история в Бхагаватам, когда царь был проклят на жизнь Ракшаса, мудрецом Васишты, по-моему. Ну, за какой-то там проступок он получил проклятие. И, получив проклятие, он вдруг заметил, что есть много видов жизни вокруг, которые годятся в пищу. Раньше он этого не видел. Не замечал, просто не думал. Желаний таких не было. То есть эти желания пробудились. Желания пробудились. Есть много сегодня людей, которые хотят попробовать ту или иную пищу, которую никогда не ели. Это желание языка. Даже не желудка, желание языка. И его труднее всего преодолеть. Язык именно. Язык – это, ну, как бы, центральная часть йоги, контроля чувств. Речь и вкус – очень могущественный фактор. Одновременно соединены две функции органа деятельности и органа восприятия в одном. В одном. Поэтому речь, она могущественная, самый могущественный фактор, собственно говоря. Именно она формирует различные желания. Нет желания, ну вы послушайте, я вам сейчас скажу, я могу пробудить это желание, я могу вам в деталях рассказать, о чем идет речь. И вы захотите это, просто вы не знаете, послушайте меня. Вы не хотите курить, но я вам расскажу, что такое курить. Курить – это быть мужчиной, это быть независимым человеком, это быть крутым человеком, который отстаивает свою позицию, способен на это. Чуть-чуть курить, чуть-чуть выпивать – вот она культура, мужчины. И когда он говорит с таким вкусом, этот вкус по речи, по звуку передается через ухо, достигает постепенно сердца. Если разум слабый, очень легко это происходит. То есть мы видим, что все простые люди сегодня пьют и курят. Ну, какие-то интоксикации, все простые, которые развиты, не окрепшие. Неразвитый разум. То есть нет у них практики развития разума. И также мы видим, что когда человек начинает повторять святые имена, Хари Кришна Махамантру, читает Священное Писание, его не проникают эти желания. Он может даже слушать это, но он опровергает. Отталкивает его разум, легко опровергает, потому что он ощущает другую сферу бытия. С этой сферы бытия он непобедим в разговорах. Его философия становится сильнее. Потому что протягша вагавам тармям, то есть он должен это непосредственно ощущать, о чем он говорит и о чем он думает. То есть, думая о брамане, нужно научиться ощущать браман. Думая о гунах материальной природы, необходимо уметь ощущать влияние этих гун и бояться низших гун. По этим ощущениям можно бояться. Низкий заряд батареи у меня на экране написано. Как всегда, он у нас не подключен. Это меня отвлекло от лекции. Хорошо, я продолжу по тексту. В результате такого самоотождествления обусловленная душа скорбит о потерях, радуется приобретениям, боится неприятностей, испытывает гнев, когда ее желания не исполняются, и жаждет чувственных наслаждений. Так, сбитая с толку этими ложными приязнью и неприязнью, обусловленная душа вынуждена и дальше воплощаться в материальных телах, то есть снова и снова рождаться и умирать. Тот, кто постиг свою истинную природу, знает, что все эти мирские эмоции не имеют никакого отношения к чистой душе, естественная склонность которой с любовью служить Господу. Вы включились или нет?
Да.
Это наш 15-й текст с комментарием. Мы прочитали комментарий. И также был заказан следующий текст. Я прочитаю его перевод. Тут небольшие комментарии, не развернутые. Когда человек умирает, то также очень важный момент. Он думает о смерти как о пустоте. Я однажды спросил одного пожилого человека, я был молодым. Он думал о смерти часто, говорил, потому что уже чувствовал приближение. И иногда заговаривал на эти темы. Мне было, может быть, 25, ему был 8-й десяток. Ну, вот достаточно еще сильно энергичен. Но я спрашивал его иногда, как вы думаете, что такое смерть? Он говорит, это ничего, пустота. Ничего не будет. Просто пустота. Представьте, с таким сознанием человек умирает, что он должен стать ничем, пустотой. Вот с какой концепцией, с каким знанием человек должен умирать. Страшно очень. Лев Толстой последние, по-моему, 10 или 11 лет в дневнике, почти в каждом ежедневном дневнике он писал, еще жив, он ждал смерти. 10 лет последних жизни он боялся смерти. Потому что он просто думал, что это нечто страшное, какое-то исчезновение, небытие, какая-то пустота. Прабхупада пришел освободить от этой пустоты вообще. Но к ней нужно развить желание, к разнообразию духовному, к деятельности нужно развить желание. Почему же люди думают о пустоте после смерти? Одна из причин очень серьезных, то, что на самом деле, как сказал Фрейд, с материальной точки зрения он прав, что люди настолько уже страдают в этом мире, что смерть для них как кажется освобождение от страданий. Пусть будет пустота. И они настолько привязаны к чувственным наслаждениям одновременно, что легче примут смерть, чем духовного учителя. То есть вот представьте, какая сила желания – Даже на фоне смерти они все равно хотят чувственных наслаждений и не хотят принимать духовного учителя. Лучше пусть смерть придет, чем я приму духовного наставника. Настолько разочарованы люди в жизни, смотрите, настолько сильно желание наслаждаться все равно. Это противоречие очень страшное внутри человека. Очень, пока он жив, он надеется на то, что все-таки он удовлетворит свои чувства. Можно назвать, что он еще уравновешен в этом смысле. Но когда он уже чувствует и ощущает приближение дыхания смерти, а Кришна приходит в форме смерти как факт, его равновесие, он выходит и выходит за равновесие очень серьезным образом. Умирающий человек напоминает психически больного человека. Такой стресс он получает. Это просто психически больной человек. Почему? Концепция пустоты доминирует, и сильное желание при этом наслаждать свои чувства. Это ужасное сочетание. Это буквально напоминает истерику чувственных наслаждений. Просто забыть обо всем, окунуться в какие-то чувственные наслаждения. Да, и, конечно же, многие люди не хотят даже думать, чтобы не сойти с ума о смерти. Не хотят даже думать об этом. В самолетах, где тоже есть большой риск, там комфорт, там видео, красивые стюардессы, приветливые очень, там музыка должна включиться на взлете или перед взлетом, вас успокаивают. Это атмосфера служения, улыбок, счастья. Это психология. Необходима иллюзия. Необходима иллюзия, чтобы быть просто уравновешенным в материальном мире. И иллюзию разбивает именно смерть. Вот в форме смерти Кришна приходит к атеистам, говорится, в этой форме. Тут они уже признают, что Бог существует. Они признают. Поэтому гьяна необходима, но гьяна не просто начитанность, да, что мы хотим сказать, гьяна-йога — это не просто начитанность или эрудиция человека. Это мироощущение. Мы должны почувствовать, о чем мы думаем, о чем мы говорим. Вот эти прочувствованные, реализованные слова и мысли называются йогой. Называются йогой. Живое существо, ошибочно отождествляющее себя с телом, чувствами, жизненным воздухом и умом, и обитающее внутри этих оболочек, принимает облик, который соответствует его качествам и деятельности, обусловленным материей. В зависимости от отношений совокупной материальной энергии, оно получает разные имена и под неусыпным контролем верховного времени вынуждено скитаться там и тут по материальному миру. Время – фактор в каком-то смысле необъяснимый, но мы должны знать одну вещь, просто знать, что любое материальное тело находится под влиянием трех аспектов времени. Любое материальное тело. Так условно. Будете помнить прошлое, созерцать настоящее и быть осторожным к будущему, к неизвестности. Так мы это ощущаем. Видите, мы ощущаем это. Прошлое – это груз наших впечатлений. Это форма времени. Настоящее – это всегда какие-то усилия. Попытки всегда быть в хорошем настроении, состоянии счастья. Это попытки, всегда усилия. Чем это наши надежды или страх. Вот три аспекта времени. Мы ощущаем, видите, это не просто информация, это гьяна. В каком-то смысле мы реализовали это. Мы носим с собой три аспекта времени. Каждое материальное тело. При помощи грубого тонкого тел создаются вот эти вот аспекты времени. Например, уже в тонком теле вы по-другому время будете ощущать. Или в другом теле уже по-другому те же аспекты совершенно по-другому воспринимаются. У каждого живого существа свои 100 лет, говорится, оно проживает. Да, оно так воспринимает свой век. Пчела живет около месяца всего, муравьи – года 2. За это время они проживают свой век полноценно. Человек живет 100 лет, может быть, конечно, не доживают, большинство людей до 100 лет, но так принято считать, что 100 лет нам отмерено, по идее. Это наш век, это кажется нашей жизнью, жизнью, которая вечна по природе. Мы спокойны, когда нам отмерено всего какие-то 100 лет. Тем не менее, мы спокойны, мы думаем, это мой век. Тело внушает мне, это моя долгая жизнь, мой век, что-то значительное в этом. Когда нам говорят, что есть жизнь Вселенной, жизнь Брахмы, говорим, да что вы, нет, нет, нет. У меня другое тело, у меня другое измерение времени. Люди столько не живут, это невозможно. То есть у разного тела свои измерения этих аспектов. И доходит до жизни Брахмы, а потом и дальше, уровень Шивы, бессмертия. Уже там бессмертие. Некоторые люди задумываются об этом с расширенным сознанием, о бессмертии. Но большинство думают о бессмертии как о постоянном удовлетворении чувств. В этом измерении они мыслят о бессмертии. Это здоровье и наслаждаться. Вот так они понимают бессмертие. Нет, бессмертие – это преданное служение. Это любовь к Богу. Это измерение совершенно духовное. Оно не находится в гунах материальной природы. И пока он думает о чувственных наслаждениях в аспектах времени, он получает новые тела, соприкасаясь с совокупной материальной энергией. Совокупная материальная энергия – это то, что в состоянии распада находится. И снова можно из нее что-то монтировать, собирать. Из различных элементов материальных. То есть фактически формируется из крови и семени. В человеческом тело формируется из крови и семени, из живого материала, от жизни, от живого существа, чтобы дать жизнь человеку. Но мы знаем, что есть форма жизни и в камне. Но это другой уже разговор. В этом стихе подробно описано ложное эго, которое заставляет живое существо переносить тяготы материального бытия. Ложное эго – это иллюзорное отождествление себя с материальным телом, чувствами, жизненным духом и умом. Слово «кала» относится непосредственно к Господу, Верховной Личности Бога, который помещает обусловленные души во временные рамки, удерживая их связанными по рукам и ногам законами природы. Эти тонкие законы природы – тонкое тело, оно остается после смерти грубого. То есть душа остается в тонкой оболочке материальной, и она переносит его в следующее рождение. Мы приводили пример с магнитом. Ну, это чисто физический пример. Но он довольно точный пример. Просто все происходит сложнее. Но принцип притяжения главный. Умонастроение. Они притягиваются. К умонастроению будущих родителей притягивается мое умонастроение. То есть мои родители предопределены моим умонастроением, в котором я умираю. Это сложно нам с вами представить, как это организовала. Природа организовала эти умонастроения. То есть я не знаю своих будущих родителей, но кто-то знает уже об этом. Знает, потому что есть свидетель, сверхдуша находится во всех сердцах одновременно. Она знает нашу боль, наслаждение, наши желания, нашу деятельность, поступки, прошлое, будущее. То есть мы тоже не можем представить такого свидетеля. И легче сказать, что его не существует, чем ломать голову над этим, как это вообще происходит. Это не по силам нашему разуму. Поэтому мы это просто в сторону откладываем. Не знаем об этом ничего. Может быть, даже знать и не хотят люди об этом. Но, тем не менее, такие законы существуют сверхчеловеческие. И тонкие тела, они каким-то образом связаны с прошлого через настоящее в будущее. Даже некоторые сны говорят нам о будущем. Связь существует через тонкое тело. Потому что материальные процессы замедлены, ум быстрее. Ум быстрее видит будущее, чем это произойдет в материальном смысле слова. Нужно время какое-то. Физическое время, оно отстает, так скажем. Или как тень следует за предметом. Это материальное тело, оно идет по законам судьбы, следом за уже проложенному, по проложенному пути, он уже проложен, этот путь. Человек не знает об этом, потому что не хватает разума понять, что это за мир такой. Ему кажется, что он тут абсолютно свободен, независимо, делает то, что хочет. Это называется ложное эго, аханкар. Это ощущение независимости и свободы, как будто в этом мире, от всех законов природы. Освобождение не означает утраты личностной природы. Нет, освобождение – это обретение вечного, вечного тела, чувств, ума и разума в обществе личности Бога. Освобождение. Мы можем возродить в себе вечную свободную личность, не затронутую скверной ложного эго, если, пребывая в сознании Кришны, посвятим себя любовному служению Господу. Когда чистая по природе душа отождествляет себя с телом и умом, она вынуждена испытывать материальные страдания. Но чистое сознание Кришны, знав себя вечным слугой, Господа, живое существо, естественным образом одерживает верх над ложным эго, признав себя слугой. Признание себя слугой нужно почувствовать. Называется бхава. Ну или ручи, хорошо, асакти, тоже хорошо. Но бхава, в полном смысле это бхава. Чувствовать себя слугой Бога – это хорошо. Мы должны почувствовать, что это, как это хорошо. Потому что опыт прошлого говорит, что служить плохо. Нехорошо себя чувствую, когда я слуга чей-то в этом мире. И именно вот этот опыт и отталкивает меня от преданного служения Господу – стать слугой Бога. Поэтому мы должны развить это желание через вкус. Не просто заставлять себя год за годом служить Кришне и ждать, когда же мои чувства будут удовлетворены с материальным сознанием. Нет, такая практика, она будет, не будет вечной, постоянной. Она прекратится когда-нибудь. То есть такой преданный, он не удержится на долгое время, на всю жизнь. То есть необходимо обрести вкус. Вкус – любовь. Любовь – это высший вкус. Любовь очень быстро может пробудить все духовные желания. То есть критерий всех религий – это обрести любовь к Богу. Какая бы ни была религия, если она пробуждает любовь к Богу, это истинная религия. Любая религия для этого предназначена. Имеет значение, в какой религии находится человек. Имеет значение, любит он Бога или не любит Бога. Если он считается религиозным человеком, но любит что-то другое, не центр всего, а какие-то энергии для своего чувственного наслаждения, для того, чтобы повелевать ими, это не религия. Тут нет критерия. Нет критерия, это материальное сознание, это обычный сон, бодрствование, глубокий сон. Там нет турии. Он находится полностью под влиянием гун природы, кармы. То есть, несмотря на то, что он религиозный человек, он материалист. Просто грубый материалист даже. Он даже не понимает, что будет с ним после смерти, не понимает, как идти дальше после смерти, в какое тело уходить. Он не может даже эти вещи понимать. Где же тут религия? Нет, она название, название есть религии, но не, религии нет как таковой. Религия должна дать вкус, дать опыт духовного бытия. Если есть Бог, должен быть опыт божественный. Если есть душа, должен быть духовный опыт. Вот это и есть религия. Пратьякша вагавам тхармиям, то есть религия дает непосредственное восприятие. Религию нужно почувствовать. И преданные именно встают на путь преданного служения, потому что получили это, этот вкус, чувство в общении с вайшнавами, получили вкус. Прабхупада принес этот вкус на Запад и организовал целое движение, чтобы парампара передавала дальше этот вкус и распространяла этот вкус, высший вкус. Где нет ни рождения, ни смерти, нет ложных притязаний, нет конфликтов, нет друзей и врагов, нет рождения и смерти. Что же есть? Есть любовь к Богу. И мир соответствующий из этого исходит целый. Божественный мир. Вот это как бы смысл религии или йоги. То же самое. Дорогие преданные, пожалуйста, если есть дополнения или вопросы по этим темам гьяна-йоги.
Спасибо, Гром Караш, что делитесь таким важным знанием. Ну да, вот эта тема смерти, конечно, такая сложная. Как вообще вот, ну, вот какие нужно шаги сделать в эту сторону? Как вот, глубоко почувствовать этот вот, духовный вкус, этот вот хаву? Вот у вас есть книга «Последний экзамен», вот эти вот... случаи из жизни, да, преданных, это полезно соприкасаться с чужим опытом ухода.
А как ты думаешь, это полезно или нет?
Практично. Ну, я думаю, да, да. Ну, вот я не знаю, в какой момент это надо начинать уже...
Прямо сейчас начинай. Не откладывай. Прямо с сегодняшнего дня, прямо сейчас начинай. Я не это тело. Для души не существует рождения и смерти. Вот так вот. Пусть это войдет в привычку. Пусть это войдет в привычку. Многие практикуют и думают, что не достигли ничего существенного за долгие годы. Так думают, потому что майя продолжает сбивать с толку, тревожит, там, желания какие-то, может касаться каких-то вещей. Беспокойство есть. Я все еще не йог, у меня еще беспокойство. Но посмотрите, когда наступают трудности, и повторяют автоматически Хари Кришна. Одна преданная под наркозом 2 часа на операции повторяла Хари Кришна. Все врачи удивлялись, что она... Первый раз в жизни такой вообще. Пациент под наркозом повторяет. И потом все врачи пришли в палату. Что ты повторяла вообще все 2 часа? И улыбалась еще. А ведь шла как на смерть. Видите? То есть самскара очень сильная. Но это самскара не чувственных наслаждений. Это другая, из другого мира самскара. То есть они как бы вот в двух измерениях находятся. Поверните голову сюда, у вас беспокойство. Сюда вы в сознании Кришны. Вот нужно научиться... регулировать свою духовную жизнь. Беспокойство будет всегда, пока мы в материальном мире, поэтому должна быть садхана. Регулярная садхана должна быть. Чтобы не забывали об духовном измерении, было рядом. Чтобы оно было рядом. И в момент смерти вы должны знать, что делать. Все, сосредоточиться на Кришне, поворачивайте голову в эту сторону, отворачивайтесь от материальной жизни, все. Я ухожу. Меня здесь нет.
Конечно, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вопрос по поводу желаний. Вот у нас есть группа Матаджи в Екатеринбурге, и мы пытаемся проповедовать через клипы, ну, ролики мы делаем на популярные какие-то, переснимаем, в общем, ролики, которые заходят в широкой аудитории, и добавляем туда Кришну, либо про Бога что-то упоминаем. Вот. И в данный момент есть желание снять ролик, сделать ролик про Шрилу Прабхупаду, ну, то есть такое подношение. Вот. И подскажите, пожалуйста, каким образом лучше... Ну, сейчас очень много роликов выходит у преданных, вот. Но хотелось бы как-то вот раскрыть личность Шрилы Прабхупады, не просто вот биографический какой-то вот набор, да, что вот он родился, вот кто-то сделал. Именно чтобы просто обычный человек, посмотрев этот ролик, заинтересовался этой личностью и дальше бы влюбился. Во-первых, досмотрел его до конца и дальше заинтересовался, начал.
Много вариантов. Очень много. У каждого могут быть свои варианты, как показать Шрилу Прабхупаду. Например, однажды я смотрел воспоминания о Шриле Прабхупаде. Их много. Можете смотреть тоже. Их очень много. Серий. Сотни, наверное. Ученики Прабхупады записывали это все. Еще к столетию Прабхупады делали этот выпуск. И раньше, и позже. И одно из впечатлений, много впечатлений, но одно из впечатлений, которое можно показать. Например, Прабхупада говорит то-то, то-то. Можете показать, как он говорит что-то. И я только сейчас понял, о чем он говорит, как он был прав, например. Знаете, да, люди так вот, когда взрослеют, говорят, вот мама мне говорила, отец мне говорил, вот тогда я не слышал этого, сейчас я понимаю, как они были правы. Вот это тоже очень впечатляет людей. Например, я просто пример привожу, как можно, под каким ракурсом можно показать Прабхупаду, допустим. Не просто Прабхупаду показать, а показать через себя, через свой опыт. Вот что важно. Собственно, Прабхупада просил об этом учеников писать статьи в Бхагавад-гите, журнал. Если вам нравится сознание Кришны, напишите об этом. Он просил, чтобы статьи писали. Но через себя. Как вам нравится быть учеником? Как вам нравится Харе Кришна мантра, прасад, культура, киртаны, философия, варнашрама дхарма, знаете, столько всего. Как вам нравится воспитывать детей в сознании Кришны или не в сознании Кришны, сравнить с этим. То есть так много разных интересных вещей можно рассмотреть, но вопрос касается индивидуальности. Что ты желаешь показать? Что для тебя ценно в Прабхупаде? Тогда люди будут слушать и смотреть.
Можно еще узнать вашу любимую историю о Шриле Прабхупаде?
Все. Однажды Прабхупада попросил принести ему изображение Бхагаватара Сарасвати. Они принесли и где-то поставили. Он говорит, нет, нужно отдельный стол. Отдельный столик там поставить, вот, и поставить изображение Прабхупады. И вдруг ученики поняли, что Прабхупада поклоняется духовному учителю. Они не знали об этом еще. Вот они поклонялись Прабхупаде, но они не знали, что он ученик Бхагаватара Сарасвати. Они теоретически знали, но не видели, и не видели этих отношений. И Прабхупада сказал, у меня тоже есть свой Прабхупада. У меня тоже есть свой Прабхупада. С гордостью сказал, у меня есть. У вас есть, у меня тоже есть. Вся история удивительная.
Спасибо большое. Какой большой вопрос? Следующий вопрос, я, к сожалению, не знаю, кто это мог обдумать.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я просто не могу видео снимать сейчас, потому что я не очень хорошо выгляжу, немного непросто мне. Но вопрос такой, читание Чандра Чаран Прабху, вы примите, пожалуйста, мои поклоны. Я очень счастлив, что вы вещаете о таких духовных темах людям. Вот. А у меня вопрос, что делать, если все, о чем вы сказали, даже мистически реализовано на личном опыте? И ничего, как бы, это не без уважения, не без почтения, и ничего нового для меня не услышано. Было. Вот. А все поведение уже основывается на принципе Рагануги, что создало ситуацию, при которой мне чуть ли не на полгода запретили ходить в храм, и такое отношение в некотором смысле продолжается, и это очень сильно отражается на здоровье. Я бы хотел услышать ответ, который бы меня вдохновил сегодня не страдать, а быть в чистом преданном служении, насколько это возможно.
Хорошо. Спасибо за вопрос. Значит, смотри, этикет, правило такое. Какой бы уровень человек ни достиг в обществе вайшнав, он должен вести себя как неофит. И все будет хорошо. Это предписано шастрами. Какого бы уровня ты ни достиг? Может быть, ты утаматикарь, я не знаю. Может быть, ты спустился с духовного мира уже, я не знаю. Но этикет такой, что ты об этом ничего не говоришь и ведешь себя как неофит. И все будет очень хорошо. Так что удачи тебе.
Ну, слушал, постараюсь еще протянуть какое-то время.
Все получится, если попробуешь. Не беспокойся, получится.
Здоровье не очень позволяет. Вот в чем суть. А чистое преданное служение как раз нивелирует особенности состояния здоровья, в котором, в общем-то говоря, еще раз говорю, немножко не дают быть как...
Понятно. Хорошо.
Благодарю.
Что значит попробовать? Сказали, лучше умереть, чем принять гуру. И принять гуру все-таки расшифровать, может быть, потому что такое ощущение, что не трудно принять гуру. Но многие принимают гуру. Что значит принять?
Сегодня люди все принимают и все отвергают. Сегодня такой образ жизни. Формально они могут принимать что-то. Ну, попробовать же нужно. Интересно же. Что это такое? Давай попробуем. Мне не понравилось. Пью, выплюнул. Вот сегодня вот картина вот почти уже такая вот в мире. Поэтому Прабхупада предупреждал нас, что выбрать гуру – это не мода. Не какая-то мода. О, все принимают гуру. Мода пошла принимать гуру. Я тоже принимаю гуру. Чтобы стать гуру. Или еще какие-то там причины есть. Так же, как брак. Многие принимают его, ну, формально, сентиментально, а потом разводятся, распадается семья. Они не знают главных вещей, связующих, что нас связывает, как людей, как живых существ. Что это за связь, духовный учитель, ученик, она вечная должна быть. Это модель отношений с Богом. Духовный учитель – это не просто учитель математики или философии, или географии, или востоковед какой-нибудь эрудированный. Это духовный учитель, отношения вечные должны быть. Да? Ну, а если мне не нравится, я уже не слушаю гуру. То есть разве нет такого настроения? Когда гуру что-то говорит, мне нравится, я слушаю его. Когда он говорит, что мне что-то не нравится, я уже не так хочу слушать его. У меня даже протест в сердце есть. Разве нет такого? Ну как же я принял гуру? Я еще в процессе нахожусь. Я, конечно, разум заставляю себя, гуру, да. Да, надо принять, конечно, к сожалению, что он говорит. Но он не все знает про меня. Вообще он ничего про меня не знает. Если бы знал бы про меня, такой не говорил бы никогда. Нужно же учитывать природу ученика, но в конце концов. Он не учитывает природу ученика. Повторяю, Хари Кришна будет счастлив. Ну, что бы не спросил его вообще. У меня куча проблем, Гуру Махарадж. А вы не реагируете на мои проблемы. Но это как бы распространенное настроение, Боже мой. То есть это наша привычка жить, поймите. Это, конечно, большой риск принимать учеников и становиться гуру. Потому что вот в этой среде привычек не так-то просто еще найти ученика. Или воспитать ученика. Или самому еще стать учеником, же напоминать то же самое. Потому что привычка врожденная, она существует. Некоторые ученики Прабхупады, уже лидирующие были, они тоже говорили об этом, что иногда тоже приходили сомнения, почему Прабхупада это сказал. В каких-то вещах. Но проходило время, 15-20 лет, и говорит, Прабхупада был прав, я ученик. Все-таки я научился чему-то у Прабхупады. А ведь не сразу мог принять это. Даже шастры преданные не принимают во всех аспектах. Только то, что ближе мне, то, что мне нравится, я принимаю. Даже и шастры это касается. Не так-то просто принять шастры, принять духовного учителя, да, нужно саму стать чистым преданным, это понятно, но мы стараемся. Мы стараемся.
Задам свой вопрос, потому что у меня вот точно такой же вопрос, какой-то мой один другой спросил. Сомнение духовного учителя, то есть духовный учитель дает какое-то наставление, и вот ученик, он может сомневаться в том, что да, духовный учитель может действительно не знать, какая у нас тут ситуация, вот если бы ему там объяснили и так далее. Ну, то есть эти сомнения, они же, получается, не из духовного разума исходят, что ли? То есть так и говорят, что надо же применять разум, и на Прабхупада ссылается, что Прабхупада говорили разум и организация. Или это все-таки есть какой-то элемент тоже в том, что сомневаться тоже можно?
Есть разные отношения с духовным учителем. И гуру может выбирать любой из них, чтобы вести ученика. Их 5 или больше насчитывается, можно больше насчитать. Например, принцип кошки. Котята слепые, они не могут передвигаться осознанно куда-то. Они блуждают туда-сюда, они не знают, куда идти. Они двигаются, но хаотично. Поэтому кошка сама берет его за шиворот и несет туда, куда нужно, переносит. Это принцип кошки. То есть гуру непосредственно сам наблюдает ученика, участвует в его жизни и ведет его. Сейчас ты сказала об этом принципе как раз. Вот хочется, чтобы гуру смотрел на меня, видел мою позицию, говорил, куда мне шагать, куда мне двигаться. Вот я нуждаюсь в таком прямом наставничестве, непосредственном. Это кошка. Обычно применяется для начинающих совсем неофитов, слепых еще совсем. Либо это гуру дикшигуру, либо шикшигуру, кто-то должен быть, который вот будет как-то поправлять наши ноги в передвижении или переносить нас туда, куда нам нужно находиться, говорить, иди туда. А уже более продвинутые преданные, там есть другие отношения. Например, принцип обезьяны. Обезьяна никогда детеныша таскать не будет на себе сама. Посмотрите, вот интересный момент природы. Я сам это видел. На спине обезьяны детеныш маленький, вот такой крохотный совсем. Спина обезьяны, мать. У него 4 руки и ноги получается, да, хватка с 4 сторон. Он буквально в шерсть цепляется, очень крепко. В глазах видно решимость и отчаяние, некоторый страх. Что обезьяна вообще на это внимание, она его не держит. Вот она села, где-то присела просто. Он тоже присел рядом с ней, но он вот так вот сидит. Потому что она может в любой момент, не говоря ничего, не предупреждая, прыгнуть в сторону куда-то, уйти. И он должен успеть, как сумасшедший. То есть это вот воспитывается обезьяна, потому что у них врожденная получается вот эта реакция и готовность. Они такие ловкие, вы себе представить не можете. Но во Вриндаване мы видели обезьяны, мы просто поражались, что они творят вообще. Что они творят вообще? Ну вот это воспитание с рождения. Видите? То есть принцип обезьяны. Это вот как вот гуру приехал, уехал, проповедует. Он не говорит. Вдруг внезапно приезжает, внезапно уезжает. И ученик должен где-то вот схватить что-то, найти, там, спросить и так далее. Быть там, где нужно, самому нужное время. Это тоже определенное воспитание, принцип обезьяны. Есть принцип черепахи, но это для продвинутых вайшнавов. А они понимают мысли умонастроения гуру на любом расстоянии. А они ощущают. Когда они действуют, они считают, вот это то, что гуру хочет. Вот это я сейчас буду делать. Все. Ему все понятно. А вот это, простите, нет. Что-то я куда-то не туда пошел. Гуру очень недоволен. То есть это принцип черепахи. Она мысленно воспитывает детей. Она уходит в океан, отложив яйца на суше. И думает о них. То есть мистическая энергия присутствует. Есть также взаимоотношения через взгляд, через мысль, через взгляд, через речь, по-разному. Гуру может передать мысленно благословение ученику, через взгляд, через речь, по-разному. Но от квалификации ученика тоже зависит, как он это будет понимать. Господь Читания сказал одну важную вещь в этом смысле. Когда ученик избавляется от умственной спекуляции, он сознает гуру и Кришну. А от собственных выдумок, когда освобождается, вот тогда эта связь утверждается. А начало, когда он просто не знает, что делать, он котенок, кошка носит его.
Получается, что кошка это не по такому же принципу, потому что, по крайней мере, ученик, ну, там, что говорят, то и делает, да, как ведомый. А когда, ну, то есть даже духовный учитель говорит, а ученик сомневается, говорит, ну нет, то есть, например, ситуация другая, ну, то есть тут где духовный учитель может быть прав, то есть это еще до кошки, что ли?
А это для этого существует шикша-гуру. Обязательно должен быть. И не один, много шикши должно быть. Да, сомнения будут приходить, поскольку есть разум. Мой разум пока не воспринимает этого, не понимает, может быть, то, что говорит гуру сейчас мне. Но для этого существует шикша. Наставничество. Общество вайшнава. Все вайшнавы друг друга наставляют. Если ты видишь, что какой-то преданный в сомнениях сидит, ты должна подойти и спросить, в чем сомнение, что у тебя на уме, на душе, и вдохновить его. Вот и все.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Чарчан Чандра Чаран Прабу, мои смиреннейшие, сердечнейшие поклоны, вы сказали, что сознание райское притягивается в рай, а сознание адское притягивается в ад. Одна преданная спросила, что ей делать, а я не знаю, что ей посоветовать. Она когда-то стала вдруг в уме видеть, но сначала какую-то отдельную преданную или отдельного преданного, и в будущем такие ситуации происходят, что преданный или преданная гибнет физически или духовно. И она искренне молиться в этих случаях начинала, потом ей больше. И вот она спрашивает, что ей остановить, молиться, или у нее такое предназначение молиться за них, продолжать молиться. А я не знаю, вдруг у нее адское сознание или наоборот сознание...
Не, молиться всегда хорошо. Молиться всегда хорошо. Какая разница, какое сознание, человек обращается к Богу, это всегда хорошо.
То есть это не адское сознание у
нее? Нет, если она молится за других, нормально. Любое обращение к Богу, оно хорошо. Если даже человек психически неполноценный, но к Богу обращается, это все равно хорошо. Это всегда хорошо.
Хари Кришна, спасибо.
Значит, Пукарата был вопрос, почему Пукарата, ты уже будешь спрашивать?
Хари Кришна, я уже, в общем-то, получила ответ, но можно еще тогда. Вот здесь было сказано в лекции Махарадж, что если мы делаем свое дело без желания, то это даже вредно, и даже в преданном служении. А вот это будет тоже зависеть от нашего уровня, да, если мы не хотим что-то делать, это надо. Это вот наше плохое сознание, или все-таки это будет нам еще вредно?
Хороший вопрос, да. Нам может не нравиться конкретная деятельность, но если преданный думает, я хочу этой деятельностью доставить удовольствие Кришне, я смогу это делать. Вот с этим мотивом я смогу это сделать. Даже если это мне не нравится. И я буду очень счастлив. Если Кришне удовольствие доставлю таким образом, я буду очень счастлив.
Махарадж, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны, дорогие преданные. У меня вот вопрос по материальным желаниям. Какие-то желания, они, наверное, не осознаются. И что правильнее, нужно осознавать, что это у меня такое материальное желание, с ним как-то работать, или просто святое имя повторяешь и стараешься, работаешь над ним, и все остальное само отвалится.
Да, ты правильно говоришь. Не все желания проявлены. Многие желания в форме семени находятся в сердце. Они могут проявиться. Помните ту притчу? Тигр в клетке, он смиренный очень. И просит выпустить обезьяну. Он видел обезьяну и просит ее, пожалуйста, выпусти меня из клетки. И делает ей комплименты, ведет себя очень тихо, смиренно, ласково очень. Его желание освободиться. У него сейчас нет желания съесть обезьяну. Он смотрит на обезьяну как на надежду в своей жизни вообще. Он любит ее, признается в симпатии. Столько ошибок совершил, сколько обезьяну убил. Я каюсь в этом вообще. Теперь ты мое единственное спасение. Теперь я с этого момента никогда больше не подниму когти на обезьяну и клыки. И обезьяна, она тает просто от этой любви с тигром. И выпускает его из клетки. Но когда он выходит из клетки, желание пробуждается тигра. Он снова становится тигром. Вот как это происходит. Вот так это происходит. Стоит получить посвящение, я уже себя по-другому веду. А второе посвящение, ага. А еще третье посвящение есть, погодите. Тигры из клетки выпускают и говорят, оставайся смиренным, пожалуйста. Оставайся, Тринада Писуни Нишина. Каждый день ему говорят об этом. Потому что желания, они там дремлют, но они проявятся. Когда дать им среду, они проявятся. Поэтому эта формула всегда Тринада Писуни Нишина. Оставайся смиренным, терпеливым. Ачарьи так говорят. Если нет терпения, вы не сможете быть справедливым. Если вы не сможете быть справедливым, вы не сможете быть милосердным. А если вы не милосердны, вы не можете следовать дхарме. Просто терпение, смотрите. Но как учиться нужно этому? То есть мы еще тигр в клетке. Мы еще не освобождены. Освободите меня, дайте мне посвящение. И посмотрим, что я буду делать. Поэтому Бхагаватам Сарасвати разделил инициации, знаете, на первую и на вторую. Надо посмотреть, что ученик будет делать после инициации. Вот, вот это важный момент очень. До инициации он тринадцатый писан ячина. Второй раписан ячина. Аманина манадина киртани садари. Постоянно. Чистый, приятный. Ну, видно же. А теперь что после инициации будет делать? Когда наш Амбариш Махарадж принимал саньясу, его спросил Прахладананда Махарадж, который отвечает, ну, комитет саньясы возглавляет, вопрос задал ему. Ну, собственно, всем кандидатам саньясу задал этот вопрос. Ему тоже задал этот вопрос. Вот когда ты примешь саньясу, что ты будешь делать? Амбариш Махарадж сказал, я буду книги распространять. Конечно, он раньше это делал. Он не обманул, он продолжает книги распространять. Вот это тринадцатый писан ячина. Что ты будешь делать, приняв саньясу? Возглавлю движение. Стану генералом. Нет, я буду книги распространять. Я слуга. Это хороший пример.
Если у нас вопросов нет, но можно я вот задам вопрос, как раз хотела задать, и вы об этом заговорили, что вот простота, да, ну вот смирение это и есть простота, что ли, да, преданного? Потому что, ну, бывают сложности в том, что как-то занять преданное служение, а в том плане, что нужен какой-то сложный подход, и, в общем, кого-то похвалить, кого-то, в общем, боишься как-то сказать, и замечания уже там формулируешь, там еще 10 раз там извинишься. Ну, то есть, как будто вот, как-то сложно общаться.
Нет, не сложно.
Сложно?
Не, нужно терпеть просто. Нужно просто иметь терпение. Почему вы думаете, что это сложно? Это обычная жизнь, обычное очищение. Ну, в больнице сложно лежать. Простота означает, смотри, простота означает, что что-то плохое ты реагируешь как на плохое, а что-то хорошее реагируешь как на хорошее. Все очень просто. Тот же самый человек. Но не просто что означает. Что-то плохое он сделал и делает что-то хорошее, а я не замечаю хорошее, потому что я помню плохое. Вот в чем сложность. Нет, все просто. Преданно делать плохое, реагируй. Хорошее тоже реагируй. И все будет. Все будет нормально. Хорошо реагирую. На хорошее хорошо реагирую, на плохое плохо реагирую. Все очень просто. Это же просто все. Как плохо реагирую? Замечание сделай, скажи, ты что тут делаешь-то? Не надо так делать.
Да, да, вот преданный потом вообще бросает служение и говорит, ну все.
Ну тогда нужно задать вопрос, преданный ли это, если он и так реагирует на замечание. Знаете, был один такой преданный в Екатеринбурге. Молодой, давно-давно, еще там, на Вилоново. Помните, да? Где у нас был храм, и ашрам, и гурукула одновременно, все было там. Привлекся один молодой, хороший брамачари, одел шафран, жил в храме, и приехал на Драджуну с вами. И он тут же пошел служить туда же, там тогда был Тамашлока, главный слуга. И Индрадюн Махараш на втором этаже в Гурукуле принимал прасад тогда. Для него специально готовили. Приготовили, принесли кастрюли, там Тамашлока стал раздавать там этот прасад. А Индрадюн Махараш так ест. Вот столько нужно положить ему на тарелку. Вот столько. Вот столько. Он это съедает, думает, еще чуть-чуть. Вот так он ест. С добавками. Не то, что там наваливают, знаете, как вот в Екатеринбурге обычно едят. А есть вашнавская культура. Вот саньяси так ест. Вот такими маленькими порциями и с добавкой, если нужно. И там, где нужно, остановится. И этот молодой человек тоже решил раздавать. Он там вдохновился Индрадюном Махараджем. Кстати, сегодня почему-то это вспомнил с утра прямо, эту историю. Вот, и он пошел и стал этот прасад, который для Махараджа приготовили, раздавать другим. Он не знал, что он делает, творит вообще. И раздал все. Эдуни Махарадж съел вот столько и говорит, еще чуть-чуть. И ничего не было. Этот молодой человек уже распространил прасад. Вот Тамашлока был в шоке. Гуру просит добавки, он почти ничего не ел. Пустые гастрюли вообще. И этот брамачари пришел. И он ему просто сказал, кто тебя просил здесь хозяйничать? Все, что он сказал ему. И больше его никогда в храме не было. Но тогда возникает вопрос, преданно ли это было? Тогда вопрос возникает, преданно ли это вообще был человек? Что он тут делал вообще? Если на одно замечание старшего, причем по существу, он вообще отказался от практики, от общения с преданным. Тогда, простите, как обучать таких людей, я не знаю. Спросите, я не знаю, как обучать таких людей. Если на все они обижаются, если невозможно вообще сделать ни одного замечания. Кстати, это характерно для Урала, я извиняюсь. Такие примеры периодически, довольно регулярно мы видим на Урале. То есть, когда их поддерживаешь, они вдохновлены. Когда делаешь замечания, очень резкая реакция. Очень резкая реакция. Поэтому избегайте этого, пожалуйста. Мы так ничему не научимся.
У нас, я не знаю, время, наверное, уже закончилось. Еще можно один вопрос, кроме...
Время закончилось, на этом мы остановимся. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Там вот в первом тексте были определения, относящиеся вот к ложному эго. Там вот была жадность, страх, вожделение. Ну, то есть вот то, от чего мы должны избавиться. Как бы. Вот это вот понятно. А вот помогите мне понять, почему там радость оказалась. То есть вот мы же даже когда... Просто я не могу понять. То есть получается, радости тоже нужно нам избавиться как вот от относящегося к ложному эго. Вот мы же даже вот на киртане, там, когда с преданным общаемся, ну, вот испытываем эту радость, и вот очень к ней лично я привязана. Вот, вот помогите мне понять, то есть это какие-то разные радости или вот как?
Конечно, ложное эго умеет радоваться тоже. Это Прабхадананда Сарасвати дал этот пример отличия экстаза любви к Богу и экстаза от своей ложной гордости. Тоже есть такое чувство, как будто вдохновение, почти как экстаз. Омовение ослиной мочой. Но вы же не пробовали, вы не знаете этот опыт. Что такое мыться ослиной мочой? Коровьи пробовали? Нет, ослиной мочой написано там. Возможно, ослиная моча попадала на кожу кому-то. Я не знаю, если в деревне человек живет, это вполне возможно. Ухаживая за животными, он может получить опыт этот. Может быть, еще по какой-то причине, но она жжет сильно. Так говорят. И как экстаз. Омовение ослиной мочой называется. Экстаз от ложного эго. Я, наконец, я в экстазе. Я преданный, я чистый преданный. Я. Тоже экстаз. Астина Мачой.
А вот как тогда понять, то есть у тебя...
Настоящий экстаз, мы восхищаемся Кришной, его красотой. Как Шачанан Махарадж рассказывал, ты эту медитацию проводил, говорит, смотрите, смотрите. Одна гопи говорит другой, смотрите, вы смотрите, у него павлинье перо на голове. Это чистые эмоции. Какой Кришна, смотрите, какой Кришна. Смотрите, какой я. Мне тоже павлинье перо на голове может. Тоже экстаз, разве нет? Дети, они такие рождаются же. Смотрите на меня, как я хожу, как я прыгаю. Ну, их воспитывают. Не только на себя смотреть, на других смотреть тоже, быть внимательным к другим. Ну, угости вот конфетой того мальчика, пожалуйста. Не могу, не хочу. Моя конфета. Нет, надо, не будь жадным. Что ложное эго есть?
Вот можно тогда уточнить, как вот от этой неправильной радости-то уйти, как вот ее из сердца изгнать, вот это вот?
Нужно просто регулярно садхана, постепенно это должно прийти, трансформироваться. Уже это происходит, разве нет? Но просто оно вдогонку приходит, ложное эго. Сначала экстаз, а потом ложное эго приходит. Я в экстазе.
Там про Льва Толстого говорили, то, что он боялся смерти. Он же тоже вроде Бхагавад-гиту читал. Как так?
Без комментариев Шрила Прабхупада читал. Читал, и царь русский читал Бхагавад-гиту, и был в Вриндаване тоже. Российский царь тоже был, читал. Тогда Бхагавад-гиту публиковали на старославянском еще языке. Были издания. Не было комментариев, поэтому людям трудно было понять это.
Ну, вроде бы во второй главе там определенно говорится, что душа не умирает. Там...
Толстой говорил, что это очень сложно. Когда он читал Бхагавад-гиту. Евангелие и прочее. Это очень сложно, он не смог. Я бы сказал, что он не философ. Хотя его считают таким вот именно философом, мудрецом, литератором. Задумывался о смысле жизни. Да, это он правда задумывался. Но он не был по натуре философом достаточно. Он пытался быть честным человеком. Во всем.
Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Я вчера читала вот про... то, как Кришна в Мадхуре убивает Камсу. И в конце прочитала, что он получил тело такое, как у Кришны. И я задумалась, странно, он ведь так ненавидел Кришну, как какой там у него бхакти или какая-то особенная душа, что он получил тело, подобное Кришне. То есть на Вайкунху он тогда, получается, пошел с таким телом Камса.
Угу.
Какой-то особенный.
Ты, что, ты думаешь, что это несправедливо?
Нет, я думаю, он же не любил Кришну, то есть у него не
как
развивалась
любовь. Как он это заслужил? Не было любви никакой.
И однако такие получил плоды своей нелюбви.
Видишь, как
несправедливо. Такой ненависти.
Как несправедливо все. Но каждый вернется к Кришне, если соприкоснется с Кришной, каждый человек. Как раз эти примеры должны нас вдохновлять. А мы что, лучше Камсы, что ли? Мы лучше Камсы или хуже Камсы? Мы тоже, у нас та всякая есть. Но мы обращаемся к Кришне. Получаем благо тоже. А за что? А что мы такого сделали в жизни? Чтобы сам Бог пришел в нашу жизнь вообще. Тем не менее, наши попытки Он оценивает очень серьезно. Но Он такой. Мы всякие, а вот Он такой. Поэтому Ему поклоняться надо, кому еще? Он лучше всех. Даже Камса получил освобождение. Путана получил освобождение. Так кому же еще поклоняться? Найдите другого такого.
Можно? Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. А вы сказали, что если мы обретем чистое преданное любовное служение, то мы победим смерть. Мы можем это жить, обрести преданное, чистое преданное любовное служение?
Любой может, Прабхупада сказал. Не усложняйте сознание Кришны. Любой человек может это сделать. Закрытыми глазами можете любого человека указать, он может, если захочет.
Скажите, пожалуйста, вот недавно Нарендра Мори подарил нашему президенту Бхагавад-гиту, она с комментариями про Прабхупады.
Да-да.
Наша.
Да, именно, да. Наша. Да.
Хари Кришна, а вы подскажите, вот эта модель взаимодействия ученика, гуру и ученика, вот провели пример обезьяны, я раньше тоже слушал то, что вы говорили, и как бы с одной стороны это показывает, ну, я слышал, что вот преимущество, да, подхода модели обезьяны перед кошкой, например, да, вот недавно слышал, то ли читал, с Прабхупадой диалог был учеников, и там, то есть, другой взгляд был на эти вещи, то есть, например, там, ну, матажи, то есть, там был акцент сделан, что, как я понял, Прабхупады, что вот кошка, то есть котенок, он полностью зависит от кошки, да, а вот обезьяна как бы своими силами пытается двигаться. То есть там вот этот аспект был сделан. Я как бы удивлен был, что, оказывается, с разных сторон можно этот момент рассматривать. Можете пояснить вообще вот эти вот модели?
А что тут пояснять?
Ну, понятно, было кажется. Как-то вот, когда я вас слушал, что все однозначно, что вот, ну, вот лучше это вот этот, чем это, оказывается, то есть ну, тоже разные моменты.
Ну, просто зависит от ученика, в какой он позиции находится. Позиция котенка или обезьяны, или черепахи или рыбы. И гуру по-разному может применять разные методы обучения.
В контексте, в общем, там был, да?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем различие качества простоты и слепого следования за гуру, и как мне слепо следовать.
Простота – это качество гуны благости. Простота бывает в разных гунах. В гуне невежды – это наивность, это глупость. А в гуне благости – это уже брахманическое качество, простота. Как, например, если я скажу какую-то глупость, мой гуру Махарадж просто не заметит этого. Как будто вообще я ничего не говорил, но он не слышал ничего. Скажу что-то важное, он сразу откликнется. Это простота. Хорошее нужно принимать, возбуждающее игнорировать, невежество отвергать. Плохое. Это простота. Все очень просто. Сознание Кришны хорошо это или плохо? Если говорите хорошо, значит вы просты. Если бы вы были непросты, вы сказали, ну, смотря как посмотреть. С точки зрения политики и религии не всегда хорошо. Это все-таки мир-то христианский. Но так все, что мы делаем, хорошо же. Но это не христианское. Например. Это значит непростое мышление, не брахманическое мышление. Прабхупада говорит, как оцениваете? Лекарство. Откуда бы оно ни было, помогает, принимайте. Пожар, дом горит. А вы говорите, только из Русской Православной Церкви пожарную охрану. Это непростой человек. Простота в гуне благости – это уже брахманическое. А простота в невежестве – это наивность. Записка. Мама, ключ под ковриком. Это простота детская, наивность. Дом ограблен. Простота. Огонь такой красивый. Он мне нравится. Это же просто все. В результате дом сгорел. Наивность. Без знания, в невежестве простота. Простота в благости должна быть. Когда вы видите вещи, как есть на самом деле, тогда качество простоты. Это брахманическое качество. Великое качество. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.